В Древнем Китае последней линией обороны императора была маленькая собачка породы пекинес. Она пряталась в рукаве и в случае опасности выскакивала и бросалась на врага.
Физкульт, привет, дядя! Салям алейкум!
А что, Динамо бежит? Все бегут.
Всем привет! Это подкаст «Динамо бежит», подкаст беговой школы «Джекстер». С вами я, Валерия и Сергей. Мы тренеры в школе бега. И сегодня в гостях у нас Вера Икоева. Вера, привет!
Привет!
Привет, привет!
Вера – ветеринарный врач и канистерапевт. Она соведущая подкаста «Где собака зарыта». Вместе с подругой Аленой девчонки делают подкаст про собак. Очень интересно, я прослушала несколько выпусков, мне очень понравилось.
Да, по сути, как я понял, у вас там первый сезон про то, как завести собаку, какую собаку, что делать, когда ты уже завел собаку.
Да, да, абсолютно. То есть мы пытались какие-то небанальные темы затронуть, потому что много уже всей информации есть в интернете, и все-таки там акцентируем на то, что не всему из интернета нужно доверять, и рассказываем что-то то, что вам бы в голову никогда не пришло даже найти в интернете.
Да, и вот я вначале хотел бы рассказать, там нашел в интернете поразительные факты о собаках. Вот я сейчас интересно проверю, правда это или нет, у профессионального собаковода, да, или ветеринара. А собаки понимают до 250 слов и жестов. Правда?
То да, абсолютно. Реально? Даже больше, потому что у собак интеллект в среднем до 3 лет человеческого ребенка.
Блин, я меньше слов использую. У меня слова типа, круто, как бы и тому подобное. Вот собаки не любят обнимашек, а для них это признак доминирования.
Да, абсолютно. Собаки не любят обниматься. И вот как раз я, вторая моя должность, это канистерапевт. Это метод реабилитации людей с помощью специально обученных собак. Тех собак можно обнимать, а обычно собак обнимать не нужно, потому что вы же не видели, что собаки обнимаются при встрече. Mm-hmm. То есть у собак это не принято. И поэтому...
Прикольно было пить собаки, на задние лапки вставались и такие при встрече обнимались. Есть такой факт, что мокрый нос собаки нужен, чтобы определить направление запаха.
Да, абсолютно.
А потом у нас есть еще такой факт. На самом деле собаки пьют, сворачивая язык в форме ложечки, но не вверх, а вниз от неба. Как-то вот так.
Да, если вы посмотрите замедленную съемку, так и есть.
Так круто, я знаю, что сегодня на Ютубе,
чтобы смотреть вечером.
Потом сердце крупной собаки, как и у человека, в спокойном состоянии бьется 60-100 ударов в минуту, а у маленьких 100-140.
Да.
То есть у них как бы в покое, как у человека, а там дальше супер быстро, да, наверное?
Ну, в покое, как у человека, да. А также, но там не всегда, что у собак немножко по-другому нагрузка, и сердце работает не совсем так, как у человека. Но, в принципе, да. У маленьких, конечно, все гораздо чаще из-за размера.
Собака... да. Собака чувствует запах в 10, в 100 тысяч раз лучше, чем человек.
Во сколько точно, я сейчас не могу сказать.
Ну, глобально сильно, да?
То глобально, есть лучше. Да. Есть интересные всякие сейчас спортивные тоже дисциплины, типа nose work, когда собака любой запах находит, любая собака бытовая, да, обычная, домашняя, находит запах, конечно.
Мы смотрели передачу на Netflix, чтобы вы поняли, всем рекомендуем. И там есть про собак, и там говорят о том, что мы мир воспринимаем визуально, то есть мы люди, мы в большей степени визуально все вот определяем, а собаки больше через обоняние, да, то есть они вот весь мир чувствуют, ощущают через нюх.
Меньше, глобально, чем... да, они больше, конечно, чем люди, но у собак тоже в зависимости от породы кто-то более визуально оценивает, обычно это охотничьи собаки, которые ищут по следу, а не на нюх, если собака ищет визуально, как, например, борзая, они больше на зрение ориентируются, и даже у них это порог, если она начинает нюхать, она должна смотреть.
Еще написано так, у собак 1700 вкусовых рецепторов, примерно. А у человека 9000, то есть мы
поэтому
как бы более
такие
гурманы.
Собаки непривередливые в еде, и поэтому они едят вот на улице все, что лежит и вкусно пахнет.
Вот, тоже такое написано, что помните, по мнению пса, вы вожак стаи. Собаки инстинктивно требуют одобрения лидера перед каким-либо поступком.
Тут сейчас разделились школы классической дрессировки и... позитивные кинологии. Тут нельзя ответить однозначно, каждый сам для себя выбирает. Но я где-то посередине, если вы хотите мое мнение. Mm-hmm. То есть я все-таки вожак, но такие у нас партнерские больше да? отношения.
Не, у нас диктатура прям. То есть Лера разрешает все, у нас грифон, Барни, а я запрещаю все. Ну, то есть я держу границы и строго их соблюдаю. Вот, вот с Лерой он их всячески нарушает.
Да, я лояльная позиция, либеральная позиция.
А самая быстрая собака – грейхаунд по кличке Star Title. Ее максимальная скорость 67 км в час, рекорд не побит с 1994 года.
Да, абсолютно так, и у меня собака такой породы.
Тоже, да?
Да, но я его только подобрала на улице, условно говоря, из плохих условий. Да, это самые быстрые собаки.
На улице грейхаунд так, на секундочку, пробегал мимо. Грустный. А ожирение – это проблема номер один со здоровьем у собак.
Да, как и у людей сейчас. Первая проблема, а от нее уже все остальные проблемы.
Собаки судят об объектах сначала по их движению, потом по яркости и, наконец, по их форме.
Ну, условно, да, но все зависит от конкретной собаки и условий, потому что бывает в темноте одно, там при яркой погоде другое, но в принципе, да.
То есть это как раз к вопросу, что если какие-то собаки тебя заприметили, надо как бы остановиться, да?
Злые ну, остановиться, собаки. Снять, например, кепку, снять капюшон, принять максимально расслабленную позицию, mm-hmm. не руки в карманы, то есть они сильно считывают, так как собаки ничего общаются невербально без языка, они считывают позицию, ну, положение тела, и поэтому вас они также считывают, как и друг друга.
Чем длиннее нос собаки, тем более эффективна ее внутренняя система охлаждения.
Конечно.
А вот как-то это, мне прям тяжело, в носу успевает охладиться?
Ну, в носу же каналы, как и у человека, так и у собак. И то, что как раз про брахиоцефал, у собак, которых короткий, ну, соответственно, воздух и не охлаждается, и не согревается, если он холодный.
Еще тоже такой, может, миф, может, типа такого просто, как прикол про пекинес. Три собаки выжили после гибели Титаника. Это Ньюфаундленд. Померанский шпиц и пекинес. И они были в первом классе.
Мне кажется, они выжили, потому что они были в первом классе. Пекинес – это максимально неприспособленная для жизни, к сожалению, собака,
как и мопс.
Она
просто на Ньюфаундлендере были вместе с померанским шпицем. Тот плыл, и они как на плотике.
Их очень плотно привязали друг к другу.
Самой почтенной собаке, терьеру по кличке Макс, в августе 2013 года исполнилось типа 30 лет.
Да, есть собаки.
Что, прям доживут так долго?
Да, и кошки есть, которые живут больше 30, но это большая редкость.
А от чего это зависит? От образа жизни или просто генетически?
Как у человека, от чего это зависит? Образ жизни и генетика.
Так, и самый высокий собака – это дог. Я это недавно смотрел, есть такая передача. «Введение в собаководство». Вот, и там были крайности собачьи. Самая страшная собака, самая высокая, самая быстрая, самая ленивая. Самый ленивый был бульдог английский. Вот. И самая высокая была дог. А тут, ну, тут написано, если он встает на задние лапы, то это 2,20 м, а так он в холке, типа, он 1,20 м. Мы недавно измерили сантиметром, и я посмотрел, покуда он мне будет. То есть это просто нереальный какой-то гигант. То есть и там говорили о том, что если он захочет попить, то ему нужно подойти к раковине и наклониться. То есть это жесть.
Серег, может, взяли пони и немножко как бы фотошопом под собаку?
Я просто не представляю, как это вообще, как его кормить, а прикинь, как за ним убирать. То есть идешь ты такой по парку.
С лопатой.
И там килограмма два, блин. Вот, собаки являются прямыми потомками волков, правильно?
Нет. Новейшие исследования.
Так, интересно.
Говорят нам о том, что до сих пор непонятно, но они развивались параллельно. У них есть один общий предок, но достоверно пока что невозможно сказать, потому что мало артефактов археологических, потому что когда делали раскопки в предыдущие века, кости животных не обращали на них внимания, их часто выбрасывали и так далее. То есть мало информации, поэтому вот такие есть данные, точно никто сказать не может. Но точно, что они развивались параллельно.
Интересно. Но мы смотрели, опять же, передачу на Netflix. Нам платит Netflix. Надеюсь. Чтобы вы поняли про собак. И там говорилось о том, что это как бы выдвигалась версия. О том, что это был одомашненный волк, то есть самый лояльный волк, они его оставляли, и с каждым потомством все больше и больше и больше у него уши становились такими обвисшими,
хвост крючком,
голова более добрая, он такой более добрый превращался в собаку. И наш один, я извиняюсь, но какой-то чувак очень известный, то ли доктор, то ли ветеринар, то ли какой-то ученый, он таким образом одомашнивал бурых лисиц.
Да, я даже знаю где, да. В Новосибирске.
Да?
Да, это очень, да. Очень крутой
сколько
эксперимент.
Сколько там поколений?
Больше 50,
да,
сейчас.
Да?
Да, они до сих пор есть. И эксперимент продолжается, на основе его люди очень много всяких премий получили.
Ничего себе.
Да, эксперимент выдающийся. То есть они брали самых добрых лисят, потом их брали, и вот теперь это полностью одомашненные лисицы.
Угу. И это может говорить о том, что то же самое было с волками, да? Брали там самого лояльного
человека. Да, там есть еще варианты, что-то среднее между собакой и волком, либо такие больше к шакалам. Собакоподобные, да, но глобально все так и было, скорее всего.
И о том, что у нас подкаст беговой, мне сейчас напомнила задняя поверхность бедра, которая резко свело. Вот, казалось бы, да, к чему мы вообще, собаки и то, что мы бегаем. Просто очень много проблем. Я слышу и у своих подопечных, да, и Лера, и тебе рассказывает.
Ну да, очень популярный такой вопрос. Ко мне часто на тренировках обращаются ребята, да. Они спрашивают меня, что делать, если они бегают в лесу или в парке и встречают собаку, которая агрессивно к ним настроена.
Да, да.
Это может быть бездомная собака, либо может быть собака,
да.
Где-то там вдали виднеется хозяин.
Да.
Но
бывает просто на свободном поводке, но собака вот уже настороженно смотрит на тебя, и ты бежишь в их сторону. Хозяин не проявляет никакого внимания к этой ситуации, там в телефоне что-то печатает. И как бы что делать? Есть ли какие-то универсальные советы? То есть вот с этим...
Универсальный совет какой? Чтобы обезопасить себя полностью, да, надо бегать либо в манеже, либо на стадионе. Если бывают люди прям с сильной фобией, я их встречаю по работе канистерапевтом, то есть они бегают, где совсем невозможно появление собаки, там беговая дорожка, я не знаю, насколько это правильно или нет. Все же, если вы бегаете в одном и том же месте, вы примерно знаете, да, допустим, что там где-то есть собаки, там стая. Если вы бежите в незнакомое место, и появляется стая собак, и вы понимаете, что они охраняют свою территорию, они обычно предупреждают лаем. То есть первое, что я рекомендую, и сама, когда бегаю, я бегаю без наушников.
Да-да.
Потому что в наушниках невозможно, ты в последний момент оказываешься. То есть если вы видите, что собаки гавкают, да, наступают на вас или одна, вы останавливаетесь и пытаетесь понять, да, куда вам идти. То есть чтобы не надо идти, вот собаку вас предупреждает, не надо идти на нее. То есть это может там, да, поломает вашу тренировку, но вы пытаетесь плавно отступать, не сводя с нее глаз, потому что как только вы поворачиваетесь спиной, собаки могут атаковать.
То есть бег задом надо спиной вперед практиковать.
Да, бегать нельзя, конечно, абсолютно в этот момент. Главное, это очень сложно, но если кто-то знает, тот поймет, не нужно бояться.
Угу.
Собаки чувствуют пот на руках, который выделяет гормоны страха. Все, если собака чувствует, вы боитесь, она начинает вас просто... может быть, и бывает, собаки не так веселятся, начинает пугать, и даже, может быть, она не укусит, а скорее сильнее напугает. Все сложнее, если вы видите стаю собак, но там надо увидеть лидера и посмотреть, как он себя ведет. Вот. То есть тут нельзя вот точно сказать, что стойте там, не шевелитесь. Нет, скорее всего, вы ищете какой-то предмет, дерево, стену, там, остановку, пытаетесь опереться. Всегда должен быть с собой телефон мобильный, да, что в случае чего вы... Потому что бывают такие леса, там, вот как в Москве, парки огромные, там можно по 10 минут, да, ни одного человека не быть. А с предметами в руках сложный вопрос, очень не могу ничего сказать. У меня бывало по-разному, то есть на меня нападали периодически, когда я еще была маленькой, потому что, помните, раньше вообще была большая проблема, сейчас меньше. но все же она остается. Есть еще вариант, вот как мы ездим с собаками гулять, если это возможно, да, куда-то за город, где поле, открытая местность, там, конечно, у вас больше шансов увидеть, что вокруг, и там вероятность в поле собаки меньше, но она все-таки остается. Поэтому стопроцентно защититься вот только в манеже на стадионе. А так сложно что сказать. То есть, естественно, не надо замахиваться и кричать, постараться спокойно.
У меня такой рецепт рабочий. Я, если бегу, какая-то стая собак, я наклоняюсь, как бы якобы за камнем.
Как будто взять камень, да.
И они убегают. Вот и все.
Я тоже так делаю, но вот я когда с кинологами говорила, там потом смотрела, что говорят вообще на Ютубе, есть риск, вот не могу рекомендовать, есть риск.
Ну, есть риски, да, то есть, ну, это надо как бы понимать, то есть ты же как бы наклоняешься за каким-то камнем и смотришь на реакцию собаки. Если они убегают, что чаще всего происходит, то, в принципе, ты можешь продолжить бег. И то, если продолжаешь бег, постоянно надо оглядываться, потому что эти заразы постоянно пытаются тебя сзади как-то еще нагнать. И приходится опять останавливаться, опять типа брать предмет, опять их отгонять. И вот эта вот вся история продолжается, пока ты не из этой зоны не выбежишь.
Да, потом еще у меня вот я бегаю, мы бегаем с мужем в одном месте, я бегаю нормально, а на него постоянно нападает одна и та же собака на самовыгуле, там у нас там частные дома. И у меня муж, ну, прекрасно умеет обращаться с собаками, и эта собака довела его до того, что он отступал метров 20, значит, к мусорным бакам, потом ему пришлось взять палку, и только тогда он ушел. Ну, то есть еще вот момент, да, мужчина, женщина, опять, если у вас кепка, капюшон, там, что-то такое, лучше снять. Они, бывают, ну, увидят лицо и успокаиваются.
Ну да, в принципе, может быть.
Также вот про глаза тоже. Кто-то говорит не смотреть в глаза, кто-то говорит смотреть. Сложно сказать, но если... Единственная собака хочет, да, она вот настроена, она, конечно, сделает, ну, попытается напасть, смотри, не смотри, бывают разные собаки. К счастью, такое не очень часто бывает, я вот еще с собаками бегаю, то есть еще дополнительные у меня, то есть еще собаки мои. То есть ваша собака, если у кого-то есть, в этот момент должна быть научена, ну, не реагировать, потому что если ваша собака провоцирует, то тут уже будет не избежать какой-то проблемной ситуации.
А есть стадии собаки, когда ты понимаешь, что вот сейчас ситуация достигнет своего апогея?
Сигналы,
то есть
какие-то,
сначала она лает, там, потом она прижимает уши, потом там скалит там зубы. Есть какая-то градация?
Да, она есть, такая размытая, потому что все эмоции по-разному проявляют, как и люди, да, кто-то, ну, есть собаки, которые из состояния лежа нападают, например, алабаи, то есть им даже не надо гавкать, не надо рычать, они просто, ну, потому что собака так, ну, сделана изначально.
Ничего себе, лёвый.
Обычно вот такие собаки, о которых мы говорим, метисы, они все-таки громко лают, виляют хвостом, но это больше предупреждающие знаки. Виляние хвостом же не является позитивом, да, всегда. Хвост — это продолжение позвоночника, соответственно, продолжение нервной системы, это уровень возбуждения, который сейчас есть. Поэтому все-таки сложно сказать, но которые собаки на меня нападали на самом деле, они замирали, да, упирались плотно всеми ногами, то есть приседали слегка, у них, они смотрели в упор на меня, рычали, скалились, уши были прижаты, хвост по-разному может быть. То есть вы видите, что она сейчас прыгнет, вот это, наверное, самый такой... ну, опасный момент, потому что бывает просто такие, они гавкают вокруг и бегают, и по собаке видно, что она просто сейчас погавкает и убежит. А если уже вот она, которая вот реально
решила
на меня нападали, да, они, конечно, уже видно.
А это что... были дворняги? Или...
Нет, это была одна дворняга, но она вообще, я не бежала даже никуда. Это к вопросу про опасность при беге. Я просто шла из магазина, и, в общем, я никуда не бежала, она просто со спины, но она не успела укусить, но напала. И породистые были собаки.
Меня кусали только... меня ни разу не кусали за всю мою историю. И тому подобное. Дворняги никогда. Как-то, не знаю, мы с ними, видимо, у нас связь. Вот. Меня всегда кусали домашние собаки. Причем потом хозяева говорили, там, это впервые, никогда такого не было. Меня эстафорширский терьер кусал за живот, я бежал, вот, один раз меня овчарка, но это я не бегал, это я молодой был еще, парень, помню, я что ли в школу в девятый класс ходил, я запомнил, что это соседская собака с первого этажа, овчарка, И я запомнил одно, то есть я вышел из подъезда, она ни хвостом не виляла, ничего, никаких признаков, ничего, просто подошла и цапнула вот. Меня за ногу.
Это о том и речь.
Просто такое бывает, да? То есть без предупреждения?
Вообще ничего,
потому что
не гавкала,
потому
ничего.
Потому что это рабочая собака.
Просто подошла и долбанула, и джинсы прокусила. Вот, ну такие вот. И я, ну если так вкратце свою историю, я всегда боялся собак, когда бегал. И я на них реагировал. То есть я бегу, бежит собака, что-то начинает рычать, я начинаю весь такой возбужденный, ну как сказать, как будто взъерошенным становлюсь такой, видимо, у меня там адреналин выделяется, собака это, видимо, чувствует, и тоже такая настораживается, какой-то мужик бежит на нее, и весь в адреналине.
Пахнет запахом, адреналином.
Пахнет адреналином, опасностью, боже. И всегда файты с маленькими, с овчарками там. Всегда какие-то, то есть, ну, я имею в виду, хозяин не может ее оттащить, и там куча было ситуаций. Один раз даже меня овчарка загнала на дорогу автомобильную, и потом там ребята остановились из Мерседеса, не помню, то ли Мерседес, то ли БМВ, и тоже орали этому хозяину, чтобы он убрал собаку. А хозяин какой-то странноватый дядя лет 60. В общем, жесть. Но когда я завел Барни, мы завели Барни, мне все стало проще с собакой.
Любопытный совет, что нужно снять кепку, шапку или капюшон. Нигде
очки.
Его не встречала.
Да, вообще. Кошелек, все это оставляешь.
Собаки.
И уходишь. Да.
Новенький айфон.
Айфон, все отдаешь.
Да,
отдаёшь.
Еще вы должны знать, что если вы бегаете в любом общественном месте, поле, река, там, парк, я не знаю, все что угодно, и собака без поводка, вы зовете хозяина и требуете пристегнуть собаку на поводок. Собака в общественном месте должна быть на поводке, а некоторые породы...
Да. А, некоторые породы?
Некоторые породы теперь и в наморднике. Поэтому да, прям да. Говорите, пристегните собаку на поводок. Потому что у меня супер собаки, и у всех моих коллег это собаки-терапевты, которые вообще там все. Но мы никогда не ходим в городе без поводка, потому что есть люди с фобиями, их, к сожалению,
да,
много.
Да,
и для них любая собака,
другим,
они
да.
не понимают. Им да, все равно да. маленькая, большая, они боятся, да, это да. уважение, а кто-то просто не любит собак и имеет на это
да,
полное
да,
право.
Да, да,
почему
да, да.
ко мне должна подходить собака, там, тереться об меня, я не хочу вот ее
да,
видеть.
Да, чтобы она нюхала, да, да.
Да, то есть вы говорите, собаку возьмите на поводок, это правило.
Да, да, да.
Вера, а такой вопрос, а ультразвуковой отпугиватель, если, допустим, для подстраховки бегать с ним, кто прям сильно боится, поможет?
Не всегда, потому что не все собаки, во-первых, они бывают разные, да, вы никогда, ну как вы его протестируете, вот вы увидите в интернет-магазине, что там понимаешь, что в нем, они бывают разные, не все они действуют на всех собак, на кого-то действуют, на кого-то нет, а если вы еще со своей собакой, то в этот момент вы можете, как бы, да, двоих.
У меня опыт был, реагировали только дворняжки. Только
вот,
дворняжки.
Об этом речь.
Вот они
не
лежат,
все реагируют.
Вот у них, знаете, эти лежбища такие, а вот они лежат. Я бегу, тогда у меня не было собаки, и я как раз купил этот ультразвуковой. Я бегу, нажимаю его, до собак еще 30 метров, я смотрю, одна голову подняла, другие подняли, и такие в сторону убежали. С хозяевами собаки ноль эмоций, ни одна не отреагировала, ни одна.
А, смотри, а электрошокер или газовый баллончик? Я, конечно, знаю, это звучит ужасно, но вот...
Это звучит ужасно, плюс эффективность, как и в борьбе, да, там, с какими-то хулиганами, может быть не такой, как вы думаете.
Или обратный.
Или обратный, ветер подул, и вот этот еще перцовый баллончик в вас, и собака говорит,
да,
ну вот
начнём.
Да, ты
ничего не видишь, вокруг собаки тебя атакуют, тебя еще кусают, еще щипят глаза, ты еще электрошокером сам себя случайно долбанул, лежишь такой, дрыгаешься, в общем...
То
можно
есть я
попасть.
Не рекомендую. Все-таки вот, потому что я постоянно бегаю, хожу везде с собаками. Если вы надо работать с собой, что вы не боитесь, стараться оббегать места, где они могут быть, и так далее. Все-таки не могу это рекомендовать.
Если видите хозяина и боитесь, ну попросите, чтобы придержали собаку. Все. То есть простая просьба человеческая.
Вер, а скажи, пожалуйста, вот у нас тоже, как у тренеров, часто спрашивают, ребята хотят завести собаку и хотят как бы универсальную породу, чтобы и собачка миленькая была, и чтобы бегать можно
да,
было
с ней.
Да,
кому противопоказано бегать, каким собакам?
Ну, противопоказано, конечно, гигантским, вот ты говорил про догов, да, и других крупных собак из-за массы и давления на все там конечности, суставы. Брахиоцефалом, собакам с укороченным носом.
То есть это французский бульдоги,
бульдог, да, там.
Грифон тот же тоже
грифон,
подходит.
Грифон, пекинес, мопс.
Ой, мопс это бедный.
Боксер еще, да, туда.
Ну, боксер все равно у него какая-то носопырка какая-то есть.
Ну, все же есть там. У них еще и именно в плане конституции рыхлой и массы тела, да,
ну,
там есть.
Ну, боксеры большие, да.
Да. То есть это сенбернары, какие еще крупные, каны-корсы и так далее. Но опять это все, если вы бегаете там немного в свое удовольствие, тут с чего надо начать? Вот, допустим, вы хотите завести собаку, или она у вас уже есть, вы подбираете собаку, и в любом случае, перед тем, как начать тренировки, нужно сходить в ветклинику, да, сказать, вот я хочу бегать, потому что помимо породных особенностей есть индивидуальные, да, у собак также бывают пороки сердца, просто проблемы с сердцем, проблемы с суставами, связками, просто собака, например, приспособлена, например, хаски, но не все же хаски могут бегать, да, у кого-то могут быть врожденные особенности, травмы какие-то, с которыми, вот у меня собака, например, травмированная, вот эта борзая, да, у него очень умеренные нагрузки, потому что там могут быть проблемы. Так что, в принципе, лучше всего подходят метисы, да, то есть дворняшки. Вот я работаю с приютами, и там огромное количество собак. Да, они все, большинство, достаточно крупные, но такая собака не доставляет особых проблем в быту. В плане еще бега, конечно, идеально подходят гончие, выживые, маранеры, но это охотничьи собаки. Жить с ними в квартире не всегда легко. Ужас, да. То есть вы, да, побегать супер, а потом еще надо 23 часа в сутки жить. И собаки, они, у них сильный охотничий инстинкт, помимо всего. Плюс они, в принципе, нуждаются в очень большом движении. То есть мне кажется, что метисы в этом плане самые оптимальные, потому что тут у меня такая беспородная собака, вот ей 8 лет, и она у меня за лошадью 30 километров бегает. То есть в лошади, понимаете, там, да, ритм, скорость вообще. То есть она у меня, конечно, на свободном, она там отстает, понюхает что-то.
Ну, да.
Но она пробежит и потом еще готова бегать, и, собственно, и не устала, и все у нее нормально. А борзая, например, столько не может пробежать, потому что это спринтер. То есть гончая — это на длинные дистанции, а борзая на короткие, в пике, вот почему они самая высокая скорость. Вот он зайца догнал или там в бегах, все. Поэтому, в принципе, вот так. А так с любой собакой можно бегать. Главное – делать это на позитиве. Ну, а про какую технику, я думаю, мы дальше поговорим именно.
Ну, в принципе, мне кажется, вот тут иногда нужно подходить, ну, просто логически, да? Ты такую таксу купил себе или этот бассет-хаунд, да, который тоже такая здоровая жирная такса. Ну, они короткие ножки, как бы, ну, не, точно с ними бегать не
очень.
Ну,
там еще смысл в том, что длинный позвоночник, да, короткие ноги, и получается, что все давление, да, приходится...
Потом эти корги, овчарки эти
из
тоже.
Из этой же истории, да, что длинный позвоночник, да.
А вот, допустим, если мы берем бордер-колли тоже,
да,
да,
это вообще
это просто
идеально.
Шикарная пастушья собака, любая пастушья собака, австралийские эти пастушьи бесхвостые. Пожалуй, она будет с тобой бегать, и ты устанешь.
Она, да,
с другими
устанет.
Будет бегать, никогда не устанет. Потом те же фоксы, да, ну, если подходить логично, вот берешь, смотришь на собаку конституцию, да, у нее голова, нормальное тело и ноги такие длинные, да, ну.
Терьеры, да.
Да, вот эти все терьеры, потом бигль, в принципе, так неплохо бегает.
Бигль, да.
Он прям не устает у нас у знакомого бигль, ну и просто. Там хозяин уже устал там по этим горкам бегать, тот еще играться с ним просится. Там, то есть такого плана. Вот грифон у нас он такой, ну, хороший. Надо было, а че ж мы его не привезли? Мы же хотели привезти. Блин.
Он не захотел.
Глупые. Вот. У нас грифон, он не маленький, да, не 3 килограмма, а у нас там 8 килограмм. То есть он почти как фокс. Ну, пониже. То есть, в принципе, он, у него все хорошо, кроме как вот этой короткой морды. И мы, допустим, уже смотрим индивидуально, когда с ним бегать, когда нет. То есть, когда жарко, это обязательно ему нужно много питья и, по сути, как бы поменьше бега, потому что для него в целом уже нагрузка, когда жарко. А, вот. А когда вот прохладная погода, как сейчас, он может бегать очень много. Но, опять же, если у него предел определенной скорости. То есть, есть же два вида бега – рысь и галоп. То есть вот рысью он может бегать хоть 20 километров, а галопом это уже как бы он фигачит уже так нормально на полную, то есть мы стараемся с ним так много не бегать. Вот. Но в целом он такой крепкий, ну, блин, надо было привести показать. Он такой крепкий, такой прям паренек у нас, такой мощный. То есть все его там хвалят ветеринары, когда там уберут там на взвешивание, еще что-нибудь. Такой мощный парень. Ну, для грифона.
Вера, а вот у меня такой вопрос. Есть вот Кани Кросс, да, это бег человека в паре с собакой. Относится не к легкой атлетике, а к ездовым видам спорта. А по правилам Кани Кросса с собакой можно участвовать в соревнованиях, если собака старше года, от 12 месяцев. А для любительских пробежек с какого возраста можно с щенком начинать бегать и потихонечку приучать его?
Ну так, мы говорим про бег трусцой.
Про приучать нужно вообще с собакой. Вот я там кинолог, с которыми работаю, нужно собаку брать после 2,5 месяцев, обязательно не раньше. Потому что собака должна социализироваться с мамой. А после вы берете собаку, и вы сразу начинаете с ней заниматься. Это не значит, что вы побежали трусцой, но вы там выходите на прогулку.
Погулять.
Да, и вы начинаете потихонечку, там, 10 метров, да, вы берете еду, то есть все только на позитиве, вообще все с собакой, да, только на позитиве.
Ну,
за
да.
еду никакого не можете. Собака не хочет, надо оставить ее в покое. Но такое бывает редко. Обычно собаки все хотят делать. У меня собаки со мной на сапе там сплавляются, в общем, все, что хочешь, только бы взяли с собой. Так что вы начинаете сразу, но по чуть-чуть, да, просто объяснять, что вы хотите, да,
ну,
то
да.
есть она пробежала рядом, не отвлекаясь там никуда,
да,
вы
да,
покормили,
да.
А после уже года, а если собака, например, достаточно крупная, все-таки там, например, овчарка, да, которые развиваются достаточно долго, то нужно очень аккуратно, лучше все это делать под контролем ветеринара или реабилитолога, да, ветеринарного, чтобы не навредить, потому что нагрузки должны быть
именно, да,
да, соразмерны. Еще там вопрос с питанием и витаминами, на это тоже нужно обратить внимание. Потому что собака у меня, которая вот бегает дворняжка, соответственно, когда летом она много бегает, она у меня на другом корме, нежели зимой. То есть больше белка, больше такое спортивное питание. И с щенком то же самое. То есть вы даете нагрузку, соответственно, должна обеспечить, откуда все это должно браться. А если собака, ну, поменьше, то, в принципе, можно из года, но опять все очень аккуратно, по чуть-чуть, так же, как с детьми, с людьми, как вы к бегу приучаете, так
ну,
и
да,
с
ними. Да, правильно.
То
есть, ну, и когда мы с Барни начинали бегать, то есть изначально нужно его научить как бы ну, командам, которые ты используешь во время бега, ну, первое, чтобы он не отвлекался на других собак. То есть мы бежим, как бы все, мы не отвлекаемся. Во-вторых, там, чтобы он привык там, все свои дела сделать перед началом того, чтобы бежать. Вот, не кормить обязательно перед бегом не надо их. Это то же самое, как самому поесть, пойти бегать. И какое-то время, наверное, просто может начать гулять, чтобы она примерно двигаться, ну, как сказать, ну, понимала вот это все, то есть там фу нельзя, или там не останавливаться, постоянно пометить. Вот Барни со мной, когда бежит, он не метит. Вот он, мы прям бежим. Вот он все бежит, со мной бежит, рядом бежит, я его там хвалю, что он молодец, что он бежит. Иногда мы останавливаемся, там какие-то, бывает прям, он, ему прям сильно надо. Ну ладно, остановимся. А так в целом, то есть у меня была задача первое время его научить, чтобы он понимал, чего я от него хочу.
Да, это самое
и
главное.
Все.
Ну да, главное не кормить, и я, конечно, не даю останавливаться. То есть я их выгуливаю сначала минут 20, чтобы они все понюхали, сделали дела. А потом я бегаю, ну, просто на поводке, потому что они у меня, ну, хорошо бегают рядом вдвоем. И я не даю им, ну, потому что как бы я им объясняю, что вот мы сейчас бежим,
да,
но сейчас
все.
Мы не останавливаемся.
Мы бежим, да.
А потом, да, опять мы гуляем и так
далее. И так интересно, когда бежим, встречаются собаки, а я так понимаю, у них, если они встречаются, два альфа, да, то они должны встать друг перед другом и друг друга нюхать. То, как кто-то один начинает уходить от другого, другой сразу начинает нападать. И, короче, Барни вот эта вся история не нравится. Он пробегает, там какие-то собаки к нему лезут, а он как бы получается как убегает, как будто боится. И там вслед ему, видимо, на собачьем языке там «ты там трус, секунд». Вот, ну вот… Надо вот это все приучать, приучать. Все, мы заняты, у нас мы бежим. У нас дело важное.
Да, еще главное в этом социализация, потому что если щенок достаточно, да, не приучен к улице, и вы, например, сразу решили пойти там побежать, а он боится, тут машина, там какая что-то треснуло, там люди закричали, соответственно, так не делается, нужно сначала социализировать, потому что у него все на негатив, и ему страшно, плохо, или собака из приюта вот часто бывает, она, то есть нельзя брать ее и бегать, надо сначала, чтобы она привыкла, чтобы ей тоже это было... в радость.
Ну да, громких звуков у нас Барни боится, это прям, вот это тоже нужно очень важно определить, какие-то такие вещи у собаки, то есть у нас Барни, если громкий звук, он не глядя куда, просто шарахается в сторону, вообще не понимая куда, то он не к нам идет, то есть если что-то, просто куда-то в сторону, а рядом машины ездят, ну, дороги же там, все вот это. То есть, и, конечно, очень важно собаку, когда ты бегаешь, контролировать, особенно какие-то звуки. Плюс еще нужно самому тоже голову включать. Ты бежишь, впереди там хозяин там, с тремя собаками. То есть я сразу Барни даю команду рядом. То есть рядом, всю дорогу ему говорю, чтобы он как бы не отвлекался к тем собакам, просто пробегали мимо. Ну, такие вот вещи тоже нужно контролировать.
Да, но главное дрессировка все-таки. Вот потому что у меня, вот, например, все ну, из этого пошло, и они все делают. Они у меня из-за машины, когда плохая погода, там в поле выезжают, чтобы они побегали, бегают за велосипедом, за лошадью, там, ну, и за мной. Ну, то есть, ну, за мной на поводке, конечно, потому что это город, а в поле, конечно, свободно. То есть все в этом. Надо начать с дрессировки, а потом плавно переходить. Потому что если собака будет, вот у меня муж, все-таки это больше мои собаки, он бегает, он с ними не может. Потому что он говорит, я на них отвлекаюсь, они сбивают мне ритм. В общем, ему неудобно, а мне вообще прекрасно. Я побежала, у меня все хорошо.
Ну, Лера тоже не любит с Барни бегать.
Ну да, но он мне хуже немножко слушается, поэтому. Вер, а какой лучше выбрать ошейник? Вот есть ошейник, который на шею, да, и есть шлейка, которая там лапки просовывают, да, что лучше для собаки, чтобы она бегала? Какая амуниция лучше?
Ну, тут так же, как есть лыжники, сноубордисты. Я не знаю, у бегунов там что есть, да, какие там два течения. Сейчас большие споры насчет этого ведутся. А если касаемо ошейника, то это не строгий ошейник, который с шипами, не
внутрь.
Да. Не удавка, которая, да, там дрессировочная, никакой вообще жесткой амуниции абсолютно, вообще это все не нужно. А, либо это обычный ошейник. Насчет шлейки. Шлейка должна быть анатомическая, я не знаю, вот это сложно объяснить словами, то есть если вам надо будет, надо смотреть, анатомическая шлейка искать. То есть у нее движение плеча не должно быть ограничено. То есть она, ремень, который на шее, он достаточно высоко находится, ближе к голове, и который на теле, он тоже, но это все от собаки, от конституции зависит. Шлейка должна быть качественная, не тереть и так далее. По поводу шлейки движения, значит, тоже был спор, я изучала этот вопрос. В общем, в 2017 году журнал австралийский Clear Run про спортивных собак, именно бордеров, сделали исследование там, с ассоциацией ортопедов ветеринарных. То есть брали собак, одевали разную амуницию и ставили вот на этот беговую дорожку, которая подключена к компьютеру. Исследовали движение и выявили, что любая абсолютно шлейка изменяет движение, да, именно паттерн движения собаки. Ну,
технику бега.
Технику, да. Поэтому долгосрочных исследований никаких нету, да, как это в дальнейшем повлияет. Я все-таки бегаю на ошейнике. У меня я никого не тяну, не дергаю, у меня все бегут рядом. То есть тут опять про дрессировку вопрос.
Да, да.
Вот. А если собака там маленькая или не приучена, либо если бывают пугливые собаки, есть риск, что она, вот, например, вот сейчас с приютскими мы работаем, там и поводок. Ой, и ошейник, и шлейка, потому что собаки могут запаниковать и так далее. То есть тут вот надо, если шлейка, то правильная. И проверять постоянно, что она не трёт, не жмет, потому что если видите собака, да, как-то странно себя ведет, ей может быть просто дискомфортно в этой амуниции. Хорошие шлейки для ездового, вот как раз для каникросса, да, такие, но там, понимаете, немножко, там собака должна впереди бежать.
Ну, да.
То есть если она у вас бежит впереди, мои собаки бегут рядом. вот, то да, тогда она хорошо, у нее и плечо открыто, она идеально подходит. Но тут главное, чтобы она еще была подобрана по размеру. Там есть размеры, свои точки, на которые нужно смотреть. Есть специальные сайты, там все доступно.
Угу. Лучше на специализированных смотреть. Да. Смотри, а если я надеваю на собаку шлейку и вижу, что у него кардинально поменялся бег, он очень широко, неестественно расставляет.
Шлейка не подходит.
Все, значит, снимать, да?
Конечно, надо либо менять шлейку, либо вот попробовать на ошейнике.
А многие говорят, что типа вот ошейником ты поддушиваешь собаку, душишь ее.
Про дрессировку возвращаемся. Все. Угу. Не, у меня никто никого не душит, ошейники простые, без каких-либо вот никакой коррекционной амуниции.
Бегаю, у меня собака никогда не натянут ошейник.
Поводок.
Ну да, поводок не натянут никогда. То есть он всегда такой расслабленный. То есть я даже вот эту катушку, я ее, ну, какую-то выбираю определенное расстояние и ее фиксирую. И бегу, то есть он как бы так болтается. То есть
да, еще же есть специальный пояс для бега.
Да, да, да.
Он и можно и для каникросса, можно и просто для бега попроще есть. И там амортизирующая вот эта резинка,
да.
То есть тоже это можно попробовать использовать.
Мне вот она больше и нравится. Как раз у нас дома есть, она такая, она удобная, я так ставлю. Ну,
то есть когда ты бегаешь с собакой, если очень сильно, ну, не должно быть натянутого поводка, это неправильно.
А поводка никогда не должно быть натянутого.
А
если это не каникросс, но каникросс, там смысл
там
в том,
тянет.
Что собака тянет бегуна.
Ну, это как ездовая собака.
Да, то есть ее можно потом выезжать зимой, потом в санки, там еще во что-то. Там а если
же...
мы говорим про такой вот любительский бег с собакой, то там не должно быть, потому что, да, она тянет, душит себя. Но это, в принципе, плохо, и реально напряжение передается, и поэтому тут не только про бег, вы видите это на улице каждый день. Просто это вопрос в дрессировке. Всем, у кого такие проблемы, к кинологу. Но любую собаку, независимо от того, есть у нее проблемы или нет, нужно. Вот взяли щенка, пригласили кинологу, проконсультировались, так ли вы делаете, потому что потом возникает, что к году собака неуправляемая, люди ее отдают.
Да.
Также про ветеринаров, да. Вот
типа
все идут
плохая.
К ветеринару только когда собака неделю не ест. А я все время говорю: а вот неделю вы что делали? Мы думали, все пройдет. Я говорю: вот у вас родственник болеет, лежит, вот забился под диваном. А вы такие: ну ничего, сейчас он травки поест, и у него все пройдет. Так же никто не делает. И здесь, то есть, не нужно ждать. То есть, хотите бегать с собакой, сходите. Проверьте, есть у породистых собак генетические тесты на разные проблемы, есть, в общем, сейчас, слава богу, очень у нас большие возможности, поэтому лишний раз не будет, и вообще с собакой раз в полгода, как и человеку самому с собой, нужно ходить, сдавать базовые, там, делать исследования, анализы.
Да, нам как раз скоро надо идти, мы ходим.
А у меня еще такой вопрос. Вот у нас сейчас зима к нам надвигается. Вот бег зимой. У меня два главных вопроса. Это можно ли бегать собаке
в
носочках, башмачках, тапочках? И второй момент. Вот нам холодно, да? А как понять, холодно ли им? Вот как бы как ее собаку одеть, чтобы она не перегрелась? Потому что вот хочется одеть себя, хочется одеть и собаку. А ей может быть там очень жарко.
Да, некоторые прям перебор. То есть прям одевают их как людей.
Да,
и
как
видно,
себя
что
одевают,
как бы
да.
Лишнее.
Есть такое, да. Ну, смотрите, во-первых, про ботинки, да, и про вообще про покрытие, то, что собака по асфальту бегать не должна. Любые ботинки, даже специальные, есть для вот хаски, да, ну, ездовых собак, они все равно амортизационную вот эту функцию не выполняют, то есть собака, когда бежит по асфальту, ничего хорошего не происходит.
Ну, еще подушечки стираются.
Подушечки стираются, и вся нагрузка, она ударно, в общем, воздействует на суставы, поэтому бегать только по мягкому, где-то, да, по лесу, в общем, по земле. А когти, важный момент, если мы уже заговорили о ногах, да, это вообще просто проблема, вот как лишний вес, то, что с лишним весом собаки бегать не могут. И когти, да, когти должны не касаться земли, когда собака стоит. Вот это повсеместно у 90% собак проблема. Когти слишком сильно отросшие. С такими когтями бегать нельзя. Нужно сначала привести их в норму, то есть плавно-плавно подстригая, ну, лучше обратиться там в клинику или к грумеру. И когда когти придут в норму, тогда бегать, потому что когда лапа стоит неправильно, неправильная нагрузка, перераспределение, все это на спину, опять оказывается, ну, зажимы и так далее. То есть бегать с когтями переросшими нельзя. Обычно это передние лапы, задние все-таки лучше стачиваются. А про ботинки. Зимой, конечно, лучше одевать ботинки, если у собаки, вот у меня, например, борзая, да, он, у него вообще нет шерсти практически. Mm. Там просто вот, и у него реально вот той зимой примерзали ноги к земле, ну вот к снегу, потому что почему? Собаки же не потеют телом, почему они перегреваются часто? Они, значит, избавляются от лишней, да, температуры, открывают рот и потеют подушечками лап, ну и, соответственно, как влажность подушечек лап, она всегда
присутствует. А то есть у них подушечки потеют?
Да, ну вы если посмотрите, вот да? Даже бывает, когда жара, собака проходит, и на асфальте видно. Или вот на морозе лапы прямо примерзают, потому что ну, там конденсат, и тут же все. Поэтому, если, да, у собаки такие нежные лапы, вот у меня, например, дворняжка, у нее такой мех между пальцами вырастает, ей уже ничего не надо. Но там другой момент, там образуется наледь, опять же,
да, вот. Да, наледь у нас бывает, он, барни бежит, останавливается, начинает эту сгрызать.
Да, у меня она начинает просто верещать, как будто я не знаю, что произошло. То есть,
мы спасаемся как раз носками беговыми.
Да, вот, но у многих собак все это слетает.
А там есть такие специальные фиксаторы.
Есть разные, да, фиксаторы, разные ботинки. Есть вот для таких собак, кто прям серьезно бегает, специальные ботинки для ездовых собак. Они стоят как да, человеческие ботинки. Очень хорошие. У меня попроще вот для грейхаунда, он зимой у меня ходит тоже в ботинках, потому что это, в принципе, такая огромная ливретка. То есть ну, про одежду также, да, что в чем смысл шерсти у собаки? Это и изоляция от жары летом и защита от холода зимой, особенно если у собаки многослойная шерсть. У вас грифон, у него все-таки есть шерсть.
Да.
А вот у меня, например, борзая, у него нет шерсти, да, у него она вообще, как у меня у кошки, наверное, ее больше, и у него очень много вообще оголенных мест. Соответственно, конечно, долго гулять он не может. Что с одеждой, чтобы не перегреть? Если я, например, выезжаю в поле, они у меня пробежались там 10 минут, то есть когда животное, и вы бегаете, вы не мерзнете.
Ну да.
Когда, как только вы остановились, да, вот это разгоряченное тело все схватило. То есть лучше, если собака такая достаточно, ну, бесшерстная, какой-нибудь там, не знаю, чиглотка, шерстный, той и так далее, то лучше следить, смотреть по собаке. И все-таки, когда она побегала, лучше что-то накинуть.
Ну, как человек, да.
Да, так глобально, конечно, вы столько обычно не выгулите, чтобы собака прям сильно замерзла. Ну, смотреть только по собаке, по ним всегда видно, что они, ну, мерзнут, но кошерстных, шерстных, да, лучше
одевать. А вот реагенты, как у нас вот собака визжит.
Это очень опасно, очень плохо для лап. Конечно, можно отчасти спастись воском для лап, но, по моему мнению, он не всегда, просто, ну, объем очень большой.
Мне кажется. Тут надо намазать перед прогулкой, потом после прогулки как-то
он
это все
быстро слезает, да.
Мы спасаемся, опять же, вот этими ботиночками. То есть эти носки одеваем, они прорезиненная, вот эта часть, которая касается земли, она как бы такая прорезиненная,
да.
И мы одеваем. А когда сильные морозы, помню, мы двойные ботиночки у нас были, ну, вернее, двойные носки, и все прям. И он бежит. И мне самое главное, мы каждую зиму наблюдаем, как ему нравится вот эта вся история, потому что он разгоняется, останавливается и катится. То есть ему прям нравится кататься. Он разбегается, останавливается, и его так заносит туда, он раз, и ускоряется опять с такими пробуксовками, и видно, ему нравится вот это все. Вот.
Моим собакам тоже, они еще, у них сразу такая гордость в лице, они же у меня с улицы.
Да, да.
Но есть собаки, которые не носят обувь, они ложатся, и все, значит, никуда не пойду. Но тут уже опять это либо позитивно как-то подкреплять. Бывает, что все-таки не ходит, тогда много воска, дома помыли лапы, протерли, то есть, к сожалению, вот...
Кстати, классная книга есть про положительное подкрепление, называется «Не рычите на собак».
Да, супер книга. Причем написана она давно, по-моему, там 60-е годы, но она не потеряла актуальность.
Да, да,
я ее тоже рекомендую. Причем в плане общения с людьми там это все абсолютно то же самое. Очень хорошо работает.
Да, спасибо, спасибо большое.
Спасибо всем, да, что нас послушали. Да. До следующего раза.
Всем пока-пока.
Пока-пока.